Это «Медуза».
Это «Медуза». Мое имя Владислав Горин. Мы говорим с Владиславом Иноземцевым, экономистом, сооснователем Европейского центра анализа и стратегии. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте, слушатели и зрители.
Добрый день и наилучшие пожелания всем слушателям и зрителям.
Наша тема – смертономика. Объяснение последует прямо сейчас, что это значит. Если вы смотрите этот выпуск на YouTube, пожалуйста, подпишитесь на канал, оставьте комментарии, поставьте лайк, включите уведомления о новых видео, то есть нажмите колокольчик. Также становитесь, пожалуйста, спонсорами «Медузы» в YouTube или на отдельной странице. Ссылка есть в описании – support.meduza.io. Последнее лучше, конечно, потому что там нет гугловской довольно существенной комиссии, но делайте это, в смысле поддерживайте наше издание при условии, если вы не живете в России, не надо рисковать, «Медуза» объявлена в Российской Федерации нежелательной организацией. Владислав, сколько лет термину «смертономика» и на каком количестве языков он уже есть?
Посмотрите, в том виде, в каком я его придумал, ему 2.5 года, впервые я опубликовал статью на эту тему на замечательном ресурсе Riddle Russia, который создали мои хорошие друзья Антон Барбашин и Ольга Рисова. Это было лето 2023 года. И с тех пор, конечно, эта тема она стала достаточно активно использоваться, сам термин. Были интервью и статьи в Wall Street Journal, и в Die Zeit, и в Шпигеле, и в Le Monde, в газете «Выборочный», ну, во многих изданиях. Да, так или иначе, я не веду точного счета, но вот буквально на днях в Чехии тоже была перепечатка одной статьи, то есть я бы сказал, что там 18 язык, на котором это используется. То есть, смотрите, термин появился, ну, достаточно случайно, я никогда не был фанатом звонких терминов, но вот он оказался очень, скажем так, востребованным. Идея моя заключалась в следующем, когда я об этом писал первый раз, что уже после мобилизации, когда Кремль, скажем так, попытался откупиться, да, от общественного недовольства и стал резко повышать зарплаты военным, и плюс к этому в 2023 году только-только началась так называемая гонка бонусов, когда губернаторы стали пытаться увеличивать количество, так сказать, добровольцев, да, наемников за счет привлечения их выплатами в самом начале, да, при подписании контракта. Вот тогда я просто буквально посчитал на коленке сумму, которая получается в случае, если доброволец, да, контрактник из среднего российского региона, где зарплата была там 50-60 тысяч в месяц средняя, подписывает такой контракт, получает все причитающиеся бонусы, идет на фронт, через год погибает, и тело его находят, никаких проблем юридических нет, и ему выплачивают его семье все компенсации за погибшего. Вот в этом случае оказывается, что если человеку было там 35 лет, даже 35, не говоря, там 40, то все, что он получает за этот год, и его семья, превышает его потенциальную зарплату до пенсии. И это меня настолько потрясло, что, то есть, по сути дела, ну, вывод был очевиден. То есть, лучше пойти и умереть, чем жить и работать. И это настолько, как для меня было удивительным. Я пытался, так сказать, пересчитать, подумать, что, может, я в чем-то ошибся. Но нет, в общем-то, расчеты оказались правильными. И действительно, смерть в России при Путине во время украинской войны оказалось выгоднее жизни. И это, собственно, и воплотилось в этом термине.
Недавно вышел тоже на Riddle материал под названием «Смертономика 2.0». Антону Барбашину и Ольге Ирисовой тоже передаю привет. Тем более у Антона на этой неделе день рождения. Сколько стоит человеческая жизнь в такой ситуации? Цинично звучит, но каков курс россиянина в возрасте от 18 до 65, по мнению российских властей?
Ну, смотрите, в данном случае курса, вот обращу внимание, как такового нет. Это не фиксированный курс. Здесь нет такого, знаете, как там валютного коридора, я бы сказал. Потому что, что еще более удивляет, особенно в последние годы, это то, что в стране фактически сложился очень динамичный рынок вот этого человеческого материала. Почему? Что я имею в виду? Два обстоятельства. Во-первых, мы видели, что все происходило чисто ситуативно. Вот у меня один из самых удивительных моментов 2022 года заключался в том, что когда началась война, когда Путин объявил о вторжении, средняя зарплата контрактника составляла порядка 40 тысяч рублей в месяц. И так продолжалось, когда он хотел взять Киев за 3 дня, когда даже началось украинское контрнаступление. Единственным исключением были бойцы Вагнера, люди, которых он вербовал там, по тюрьмам и СИЗО, которые получали там, в конвертах неформально, как выяснилось, потом из бюджета, как сам Путин признал, зарплату намного более высокую. И поэтому части Вагнера были намного более боеспособны. Соответственно, когда началась мобилизация, естественно, общество, так сказать, охнуло. Кто-то начал бежать за границу, кто-то затаился в стране. И, в общем-то, стало понятно, что это шаг к серьезному сопротивлению социума. Да? И нужно было что-то делать. И Путин поднял зарплату, объявив всем 195 тысяч, всем мобилизованным. Тут же выяснилось, что как бы довольно странно платить мобилизованным, которые только пришли на фронт 195 тысяч, а контрактникам, которые воюют уже полгода, по 40. И буквально через несколько дней было объявлено, что выплаты в 195 распространяются на всех остальных. Это как бы первый важный момент, да? Второе существенное обстоятельство, да, это то, что в первые дни войны Путин объявил 5 миллионов за каждого погибшего. Потом начались региональные выплаты, доплаты, увеличение страховых выплат. Потом начались совершенно экзотические вещи, да, типа того, что мы прощаем на 10 миллионов кредиты, которые существуют. Причем мы прощаем, да, Путин прощает кредиты, которые дали банки. Совершенно коммерческая организация. Вот, там очень много интересного, можно долгий большой разговор. Но так или иначе, когда стало понятно, что так сказать, людей довольно много пошло на этих условиях в армии, бонусы перестали расти. Потом, когда предложение падает, они снова начинают расти. И последний раз мы это видели как раз буквально несколько месяцев назад, когда потери на фронте увеличиваются, война вроде бы должна была закончиться усилиями Трампа, она не заканчивается. И после того, как выплаты были снижены почти во всех регионах во второй половине прошлого года, они снова резко выросли и дошли до абсолютного максимума в феврале 26 года. То есть, смотрите, нет курса, да? Больше предложения, меньше цена, меньше предложений, больше цена, чистый рынок. Второй момент, который здесь тоже важно отметить, это то, что в начале войны, когда была мобилизация, то не было, скажем так, конкуренции явно между регионами. То есть там был чисто административный подход. Да, там в Тыве, которая всегда была регионом бедным и поэтому поставляла очень много контрактников в довоенную армию по 40 тысяч рублей. Естественно, с учетом того, что очень много было оттуда выходцев в армии, оттуда из Бурятии, из многих других периферийных регионов, власти стали нажимать там больше и забирать людей больше. После этого им пришлось выплатить деньги, после этого пошли компенсации в эти регионы. И дальше уже, да, стало понятно в других субъектах федерации, что чтобы выслужиться перед Кремлем, нужно повышать бонусы здесь. И стало понятно, что проще переехать в Саратовскую область или в Самарскую, или в Ханты-Мансийский округ, заплатить там местным коррупционерам за регистрацию временную, и завербоваться там, как временно зарегистрированный франко-мансийский человек. Это дает больший бонус. Тем самым уже между регионами пошла конкуренция. Уже стало очень сложно определить, откуда приехал человек, да? Где он завербовался и где он реально до этого жил. То есть, по сути, идет конкуренция и между регионами, и между центрами регионами. И, соответственно, курс изменяется в зависимости от ситуации. Что касается последнего момента здесь, вы сказали курс. Я бы сказал одну четкую цифру, которая абсолютно документирована. В второй половине прошлого года, я не помню точно когда, по-моему, август месяц, прошли сообщения, что вдова контрактника, завербовавшегося добровольно и погибшего на фронте, подала к Минобороне иск относительно возмещения морального ущерба. И в резолютивной части решения суда, оно было отрицательным, ей отказали, было указано, что так как государство обеспечило все свои, соблюло все свои обязательства перед погибшим военнослужащим и его семьей и выплатила в общей сложности 16 миллионов 700 тысяч рублей, больше ничего оно не должно. Вот эта документально подтвержденная цифра показывает курс жизни в середине прошлого года.
Ну, он немножечко даже другой. Из того, что вы сказали, к этому хочется вернуться и в том числе серьезные придирки сделать. Насчет того, что заключить контракт в другом регионе, не обязательно регистрироваться, поскольку это такая гонка, в том числе в Москву можно просто приехать и там подписать, будет одна большая единовременная вот эта выплата. Но, конечно, больше всего действительно влияет на персональные выплаты то, какой это регион из как раз выполнения этих KPI региональными властями. На неделю деле писатель Иван Филиппов, который давно следит за Z-каналами, я видел у него скриншот из провоенного телеграм-канала, фотографии рекламного баннера, сколько предлагается за контракт в Калужской области. Общая сумма выплат там была написана 17 миллионов 500 тысяч рублей и подпись возмущенного Z-автора. Я что-то считаю, у меня не сходится. И повторю, в каждом регионе сумма отличается, но он посчитал по Калужской области. И он задается вопросом с возмущением Z-автор. Они что, включают сюда гробовые? Да, они включили гробовые. В экономическом смысле это достаточно корректно.
Я не видел этого, да. Но с учетом выплат по случаю смерти и где-то приблизительно годовой зарплаты, да, это вот получается в районе 16-17 миллионов. Но, конечно, вот такой рекламы я не видел.
Ну, сумма понятна. Вы сказали, что посчитали, когда пару лет назад писали первый текст про то, что это деньги, которые может заработать медианный, да, человек с медианной зарплатой. Если ему больше 45, то его смерть в больших кавычках, я понимаю, что звучит цинично, как бы оправдан. Но 17 500 000 при зарплате 100 тысяч, это сколько, 15 лет? Не самая большая, кстати, зарплата в Калужской области, в том числе за счет Калужского автопрома, можно такое найти. Я перед нашим с вами разговором посмотрел на HeadHunter. За 80-90 тысяч рабочим, в том числе без квалификации, легко найти. Кажется, есть тут инфляция этой смертономики.
Абсолютно. Инфляция есть. Смотрите, вот я об этом тоже говорил, что у Кремля, безусловно, возникнет потребность рано или поздно эти цифры пересматривать. Потому что фактически все, вот за исключением бонуса, где губернаторы соревнуются, да, вот за то, что обеспечить план, за исключением бонуса, все остальные выплаты практически неизменны с конца 2022 года. То есть президентская выплата 5 миллионов, Минобороновская 5 миллионов, страховая 3. Это то, что было уже сразу же после начала войны. Плюс как меняющийся бонус и индексация на текущую зарплату. Но, слушайте, индексация у нас идет по инфляционной статистике, которая, мягко скажем, наверное, не всегда правильная, или по большинству товаров, которые люди потребляют, она явно отстает. В 2024 году, во второй половине 2024 года, мои коллеги Дмитрий Гурков, Дмитрий Некрасов провели очень интересное исследование социологическое в России, я не буду выдавать, как это проводилось, относительно того, какие выплаты тогда люди ожидали и могли ли эти выплаты изменить их мотивацию. Доклад, который был опубликован, называется «Цена жизни». Большой доклад, достаточно нудный, вот, но очень интересный по содержанию. В общем, если говорить очень коротко, идея была такая, что в случае, если бы все выплаты от контрактных до похоронных до текущей зарплаты были увеличены вдвое, Путин вообще не имел бы вопросов относительно набора военнослужащих. То есть, ну, минимум миллион, ну, не так, чтобы сразу выставился в очередь, но был бы очень готов пойти. То есть, это говорит о том, что, в принципе, вопрос, условно говоря, осмысленного убийства абсолютно никому не сделавшего зла граждан стал в России абсолютно коммерческой деятельностью. И это безумно ужасная вещь, которая будет очень долго давить и очень тяжело давить на российское общество, потому что что особенно важно с точки зрения вот этой смертономики? Я бы отметил два обстоятельства. Первое заключается в том, что никогда раньше, да, все говорили, да, Россия много раз воевала, в каждом столетии шли кровопролитные войны, огромные потери, там никто с ними не считался и так далее. Это правда, но ни одну войну Россия не вела такими коммерческими методами, потому что если мы посмотрим в историю, то рядовой состав советской, российской, императорской и новой российской армии никогда не зарабатывал много денег. То есть служба в армии была либо принудиловкой, либо, ну, как бы принудиловкой с точки зрения там, мобилизации, допустим, там, в Первую мировую войну, либо патриотическим порывом, там, Великой Отечественной войны на многих ее этапах, либо просто разнарядкой крепостным, как это было в XIX веке. Но при этом рядовой солдат ни на что серьезное с точки зрения материального обеспечения рассчитывать не мог со времен стрелецкого войска царевны Софии. Вот тогда это был последний случай в российской истории, когда служивые люди, бойцы вот этой стрелецкого войска рядовые, получали деньги в несколько раз больше среднего, так сказать, обывателя, даже жившего в Москве. С тех пор этого никогда не существовало. То, что мы получили, это даже не контрактная армия. Это наемничество в чистом виде, потому что контрактная армия, если мы посмотрим на любую страну, в которой она есть, Европа, Соединенные Штаты, Канада. Контрактная армия – это институт, в котором рядовой солдат этой армии получает зарплату в среднем равную или меньшую средней зарплаты по этой стране. К этому добавляются льготы, многочисленные кредитные, поступления в колледжи, военные пенсии, пенсии родным и выплаты в случае, если человек погибает. Американская выплата не меняется уже приблизительно 20 лет и составляет 100 тысяч долларов. То есть 7,5 миллионов рублей меньше, чем в российской армии на сегодняшний день. То есть, когда мы видим, что разрыв там 2-3 раза по сравнению со средней по стране зарплаты, это уже не контракт. Это совершенно другая сфера социальной деятельности.
Специфическое такое военное перераспределение. Могут платить больше? И вообще, какие есть ограничения? Простите, что два вопроса в одном, потому что, понятно, нагрузка ложится на региональные бюджеты. Региональные бюджеты не в лучшем состоянии, в том числе из-за того, как устроено перераспределение. Сначала заберем, потом отдадим. Не очень предсказуемо, да, финансов в государстве. Но есть еще ограничения другого рода. Вообще-то про него не очень часто вспоминают, но если посмотреть на карту Родины и сопоставить выплатами за заключение контракта, можно увидеть весьма ресурсные регионы, где выплаты невелики, потому что и на производствах кому-то работать надо. А если кому-то из людей, которые на этой территории живут, очень хочется заключить контракт, и он сглупит, он заключит за недорого. Если он совсем вовлекся в ситуацию, погуглил, то он поедет в другой регион, где премия повыше, и там заключит. Его тоже не остановишь здесь, и смысла какого-то нет. Вот есть набор регионов, которые не участвуют в этой гонке вообще-то, и чиновники тоже как-то там стараются на пропаганде соблюдать этот KPI, но тем не менее, там соображение поддержания производства, включая ВПК и инфраструктуру, структуры вообще существуют. Какие есть ограничения для увеличения этих сумм, кроме вот финансовой и той, что я назвал сейчас?
Ну, смотрите, я думаю, что ограничений здесь по большому счету нет. Они в первую очередь, конечно, скорее психологические. Значит, хотя, может быть, одно есть. Вот то, которое есть объективное экономическое, оно заключается в том, что, конечно, армия и те люди, которые идут туда служить, не существуют отдельно от общества. И в этом отношении вопрос даже не в контрактной выплате, вопрос даже не в похоронах. Все-таки значительное число людей не идут не чтобы самоубиться, да? В каких надеждах вернуться. Но сама по себе зарплата там, в 200 тысяч, которая была предложена изначально, она выглядела большой в первый момент, такой ослепляющий большой. А затем мы увидели в 22-23 годах первое и главное следствие этого процесса – это резкое повышение зарплат в тех отраслях, которые конкурировали за вот этих, эту живую пока еще силу. То есть это, конечно, оборонный сектор, который тоже стал очень сильно повышать зарплаты. С оборонным сектором стали конкурировать коммерческие предприятия. И зарплаты потянулись вверх. Это был один из важных следствий, одно из важных следствий этого процесса, потому что до 22 года, да, сейчас мы говорим чисто цинично-экономически, до 22 года в России зарплаты фактически стагнировали, начиная с 2015 года. И при этом прибыль корпораций продолжали расти, потому что было много достаточно хороших возможностей для бизнеса. В результате чего доля зарплаты в ВВП уверенно и устойчиво снижалась. Чего, ну, как бы, я же не говорю там с развитыми странами, я не сравниваю, там она выше 60%, вот, а в России была там ниже 40, где-то 37-38%. Но начало мобилизации и смертономика переломило этот тренд, и с 23 года по 25 год доля зарплаты в ВВП устойчиво росла, вернувшись где-то к 44%. Это достаточно серьезный тренд. Это показывает, что вот вливая деньги в эту конкретную сферу, государство запускает довольно большой перераспределительный процесс. С другой стороны, смотрите, есть два момента, которые очень важны. Опять, я сейчас не говорю о моральной стороне вопроса. Первый заключается в том, что насколько эффективно тратятся эти деньги. И я должен сказать, что выдача зарплаты военным или их родственникам за гибель военного является самым эффективным на сегодняшний день возможностью траты государственных денег. Вообще самым эффективным. Потому что в этой ситуации практически нет потерь. Ну, есть, конечно, есть там воровство на фронте, командиры принуждают их делиться зарплатой, они покупают какие-то там себе бронежилеты и что-то еще. Это существует. Но в любом случае, если идут выплаты, так сказать, за погибшего или выплаты раненым, а это почти что половина из всего, что тратит на персонал Министерства обороны, то тут реальных транзакционных издержек почти нет, и коррупции здесь тоже практически нет. То есть, если сравнить вложение в ВПК и уровень коррупции в секторе, если сравнить вложение в инфраструктуру, вспомним там губернаторов сидящих и застрелившихся на строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной, вот как бы уровень потерь коррупционных в этом случае, в любых других, он несопоставим. Поэтому деньги, они из экономики уходят, но они в нее же возвращаются. Причем они возвращаются как раз в достаточно низкодоходные слои населения, которые их тратят, используют, причем очень рачительно, особенно вдовы военнослужащих, являются очень хорошими инвесторами. Вот, это первый вопрос. А второй вопрос, самый болезненный и самый неприятный, это заключается в том, на какие жизни обмениваются эти деньги. Во-первых, мы понимаем, что люди с нормальной зарплатой, семейные, имеющие работу, перспективу карьеры, на эту удочку не поймаются, на эту приманку не купятся. Купятся на нее те, кто, в общем-то, часто безработный, в больших долгах, так сказать, без семьи, либо разведен, алиментщик, потенциальный, так сказать, человек, сталкивающийся с правоохранительной системой и так далее. Есть несколько методичек, которые спускались еще в 2022-2023 годах, в региональной власти о работе с вот этим контингентом. И там четко, просто попунктно говорилось о том, на кого нужно обращать особое внимание. Ну, людей, которые имеют приводы в милицию, соответственно, такой criminal record, по которым идет исполнительное производство, кто находится в банкротном состоянии, не платит по алиментам, скрывается от приставов и так далее. Там большой-большой список. Поэтому, собственно, вот тот период, который мы уже видели, когда, судя по разным отчетам, даже по словам самих кремлевских чиновников, ну, не меньше миллиона человек законтрактовалось вот таким образом. Ну, смотрите, 4 года, да, ну, включая мобилизацию. Мобилизация была объявлена официально 300, и приблизительно там по 400 тысяч якобы каждый год пополняется. Ну, допустим, не 400, допустим, 250, но все равно это получается уже приблизительно такой объем. Вот, естественно, за это время вычерпаны фактически все места лишения свободы. Там исторический минимум заключенных сейчас уже официально сказано. То есть оттуда, я думаю, ушло человек 1200-250. Вот. И так далее. Но в любом случае, вот этот контингент, который экономически никакой пользы не приносил обществу, вообще никакой, он исчерпан или близок к исчерпанию. И вот, собственно говоря, Кремль, безусловно, в ближайшее время столкнется с проблемой. Ему нужно либо заходить в более продуктивный контингент, для этого нужно повышать оплаты существенно, ну, в полтора раза как минимум по всем позициям, либо как-то комбинировать варианты. Да, вот была в осенью прошлого года были обсуждения, был законопроект в Думе принят относительно так называемого мобилизационного резерва, но он пока не задействован, хотя там, говорят, около 200 тысяч человек. Посмотрим, будет ли он задействован. Какие-то гибридные формы должны существовать, либо нужно просто продолжать рыночный механизм. Я думаю, что в пользу продолжения рыночного механизма существует достаточно много аргументов. И вот когда, собственно, я написал первую статью по смертономике, то одним из мотивов написания этой статьи летом 2023 года было продолжить дискуссию, которая началась еще весной у меня с рядом коллег, относительно того, что я сказал, новой мобилизации не будет. А именно та весной и осенью, и 23-го, и даже 24-го года, ну, просто пузырился весь интернет статьями о том, что вот сейчас, вот, ну, вот сейчас точно объявится новая мобилизация. Я говорю, нет, ребят, не будет ее. Потому что слишком сильное впечатление от предыдущей, негативное, и слишком просто отстегивать деньги, когда люди идут на войну и гибнут там. То есть, понимаете, смертономика, вот опять-таки очень важный момент, чтобы наши зрители это ощутили, на мой взгляд, все говорят, ну ведь смотрите, она не дает результата. Нет победы, да, нет прорыва, нет там Киева снова за 3 дня, нету Харькова, Львова и прочего. Понимаете, а вот для меня самый большой вопрос заключается в том, а в чем цель? То есть на самом деле мне не кажется, что коммерческая армия, собрана таким образом, может действительно там победоносно дойти до Львова. И мне даже начинает казаться, что целью не было сокрушить Украину. целью было продолжать процесс. То есть мы помним историю мобилизации в ответ на украинское наступление 22 года осени. То есть фронт был выровнен, задача выполнена, с тех пор он выровнен, продвижение нулевое, там все на Западе пишут статьи о том, сколько, каким количеством жизни оплачен один квадратный километр. И понятно, что перелома в этой войне позиционной уже никогда не случится. И главная задача, она заключается в том, чтобы народ не бузел. То есть вот чтобы он тихо себе сидел, отправлялись эти люди, умирали там, а недовольства в обществе не было. И его нет. Вот, собственно, смертономика – это идеальный вариант, скажем так, введения общества в анабиоз. То есть кто хочет, тот пошел. Тебя же не пытаются закрутить, засунуть в автозак, там, как там, бусификации нет же у нас в наших городах. Это вот в Украине происходит, потому что там не хотят идти на фронт. А у нас идут, все, ребята, сидите, зарплату платят, платят, все хорошо, хорошо, открыта граница, нормально, можете выехать, в магазинах все есть, ну и все, нормально. А это наши дела. И общество пошло на этот контракт, оно замолкло, по большому счету. И это то, что Путину было нужно изначально. И то, что смертономика ему дала. Победы ему она никогда не обещала.
Ну, там, с другой стороны, конечно, логика в том смысле, что вот этот умер, ну, умер, зато деньги получил, да? Скорее, обратно.
Но он же сам умер-то. Он, понимаете, это же не то, что вот если там дядя Вася из соседнего подъезда умер, это же не то, что меня мужа завтра заберут или там сына отправят вами. Он сам пошел туда, зарабовался. Да, у него там вдова плачет, но деньги получила. Но я-то не буду плакать, потому что мой муж никуда не уйдет, его не убьют. Все хорошо.
У вас в тексте есть два пункта, которые требуют уточнения. Они не экономического свойства, и один из них – это, цитата, «для радикального изменения ситуации на фронте потребовалось бы как минимум двукратное увеличение численности действующей армии, то есть мобилизация от 500 тысяч до 1 миллиона человек». Отодвигаем то, как это скажется на обществе, вы тем более это описали, экономике, политической жизни в стране. Но в чисто военном смысле, я так понимаю, это не сработает. Те эксперты, которых я читаю, которым я доверяю, говорят, что, ну, во-первых, нельзя набрать такое количество человек, там есть бутылочные горлышки в виде обучения, снабжения вооружения, доставки на театр военных действий, даже в узкотранспортном смысле доставить проблематично. То есть кратное увеличение не будет означать кратного роста эффективности армии, наоборот, может снизить ее управляемость. Может, вы сошлетесь на кого-то более понимающего, но те, кому доверяю я в освещении войны, полагают, что это так и не сработает, и нынешняя российская армия может и не выдержать увеличение, потерять управляемость.
Идея моя заключалась в одном. То есть я хотел сказать и подчеркнуть этой фразой, что при вот этой постепенном замещении погибающих новыми контрактниками изменений не будет вообще. Может быть, я имею в виду, если перебросить там миллион человек, что-то поменяется, а может и нет. Я в целом согласен с тем, что вы говорите, я добавлю даже больше. Что меня особо удивляет во всей этой истории? Как экономист. Мне пытались объяснить, но я все равно не могу, там, как человек рациональный, в это поверить. То есть у вас есть любая компания, да, предприятие, которое там производит, не знаю, там, Coca-Cola, автомобили, компьютеры, неважно что. У вас есть контингент работающих. Если оказывается, что зарплата, которую они требуют, они выходят на забастовку и требуют вдвое больше зарплат. Вы вынуждены платить вдвое больше зарплату, но все, что вы будете делать потом, вы будете воспринимать через призму, а как уменьшить количество занятых, как повысить эффективность, какое новое изобретение использовать, какую новую технологию для того, чтобы все-таки не применять такого большого количества труда, который сильно подорожал. Это элементарное правило экономической эффективности. Вот в случае с российской военной машиной оно не действует вовсе. То есть в начале войны, когда у вас зарплата контрактника 40 тысяч рублей, да, и 5 миллионов от Минобороны, в случае, если он погибает, это одна цена вопроса. Когда у вас в 26-м году, значит, 4 миллиона там, максимальная выплата при заключении контракта, 200 тысяч в месяц и там, 15 миллионов в случае гибели, эта цена одной жизни, ну, увеличилась, я не знаю, минимум в 3 раза, максимум там, в 5. И при этом потери растут, несудебные казни продолжаются, местные штурмы каждый день и так далее, и так далее, и так далее. Никакого изменения тактики со стороны, да, я про стратегию я не говорю, это другой случай, да? Но даже тактических изменений нет в природе. Почему это происходит, для меня абсолютная загадка. Да, если мы посмотрим на любую западную армию, то понятно, что можно угрохать там самолет, обстрелять какой-нибудь бункер 15 ракетами по миллион долларов, но отпустить туда 5 солдат, чтобы они погибли, вот этого ни в коем случае нельзя. Откуда возникает и только укрепляется вот этот полный нигилизм в отношении жизни, даже очень дорогой? Я говорю, у меня нет комментариев. Единственное, что может выступить в качестве объяснения, это то, что люди, которые эти жизни пускают в расход на фронте, да, Министерство обороны и его начальник, они никак не связаны с Министерством финансов, которое изыскивает деньги платить за это. Вот если это действительно вот такая диссоциация, она обусловливает настолько безумное отношение к жизни, как к экономическому ресурсу, то, конечно, о какой-либо эффективности российской политической системы вообще не приходится говорить. Но это единственное объяснение, других у меня нет вообще.
Хорошо, потом можно к этому вернуться в выводах. Я просто, чтобы мы далеко не ушли, есть вторая, если угодно, придирка. У вас там в тексте в нескольких местах сказано, и вы в разговоре это произнесли, что потери российской армии заметно возросли. У «Медузы» есть отдел, который называется «Разбор», въедливые люди, которые как во что-нибудь зароются, так не выкопаешь. И больше всего публика знает Дмитрия Кузнеца, который следит за войной и в этот подкаст приходит. Он также участвует в подсчете российских потерь, в том числе в кооперации с медиазоной. В частности, они используют базы наследственных дел, следят за темпами привлечения контрактников на войну по расходам российского бюджета, вернее, бюджетов федерального и региональных. Также Дмитрий и коллеги следят за тем, что недавно в систему стало вводиться больше данных о смертности, и из этого происходит ошибка многих, когда они говорят про увеличение потерь, потому что там следующая примерно коллизия, в том числе западные политики любят это сказать, или исследовательские центры, они слегка устаревшую методику, что ли, применяют, потому что бывают, ну, во-первых, когда там Трамп, скажем, говорит про такое-то количество жизней, он путает безвозвратные потери.
Да-да, и с ранеными, это
окончательные,
видно.
Да. Понятно, что даже после тяжелого ранения тебя могут вернуть на фронт, а вот если тяжелое ранение, ранение, после которого ты не можешь вернуться, или смерть, это безвозвратное, да? Ну так вот, сейчас по предварительным подсчетам будут скоро более точные, где-то 300 тысяч убитых с российской стороны, предварительные прикидки, самый последний более точный подсчет, подсчет 219 тысяч, это в первую очередь на основе базы наследственных дел, примерно 200 тысяч известны поименно, в какой-то период отставала эта база, вот когда по некрологам, по публикациям буквально все люди записаны в табличку, но недавно там был прорыв методический, и сейчас больше известно. Так вот, раньше, когда опирались на сведения, которые были по открытым источникам или вот собранные так вручную, применяли один коэффициент, а сейчас надо применять другой, потому что Министерство обороны Российской Федерации ведет своего рода кампанию. Они тех людей, которые были пропавшими без вести на фронте, вписывают в реестры убитых. Это происходит через суды. Там, примерно, 90 тысяч дел было в конце 2025 года. В общем, нужна немножко другая методика, там слегка другая цифра. И главное, это главный вывод, что нет драматического роста потерь. Примерно в месяц гибло столько же людей, сколько в 2025 году, сколько в 2024. И по темпам привлечения, там, судя по всему, сейчас нет никаких сложностей, во всяком случае, заметных, наблюдаемых пока что там, в районе 30, может быть, даже 40 тысяч в месяц привлекают людей, и примерно столько же выбывает, в том числе по ранению, в том числе они вернутся. Не то чтобы Российская Федерация могла резко нарастить свою численность, численность своей армии, но и там нет существенного спада. Я к тому, что смертономика-то еще с нами, кажется, надолго.
Нет, спасибо. Очень-очень хороший комментарий, на самом деле. Смотрите, я ни разу, вот могу сказать, не процитировал нигде, там, допустим, например, доклада CSIS относительно миллиона погибших и миллиона потерь. Да, красивая цифра, да, он обошел все газеты мира, на него все отреагировали, но я как бы прочитал, смотрел на то, что они писали, интересно, много мыслей, но промолчал, потому что я не убежден, мягко скажем, в том, что разрыв между официальной статистикой, ну и даже неофициальной статистикой, да, того, что вот, как вы говорите, да, появляется, это много кто делает по более-менее открытым, но понятным источникам, и вот таким экстраполяциям может быть таким большим. Здесь я полностью согласен с тем, что количество потей безвозвратных, оно действительно, наверное, там, ну, по 100, там, по 120 тысяч в год. Больше-то вряд ли, ну, даже если рассматривать участок фронта, интенсивность боевых действий, ну, там не может быть намного больше. Вот, поэтому это хорошее уточнение. Да, наверное, я ошибался, говоря, что там потери растут, но об этом постоянно идет речь. Естественно, там новый министр обороны в Украине начинает там выдавать плановые задания на гора, весьма амбициозные. Посмотрим, что это получится. Но да, и вот я как бы и ощущаю, что это процесс, а не результат. То есть и финансирование этого безумия, и людской потенциал для него, и экономический, он достаточен для продолжения очень долго. То есть здесь нет драматических каких-то переломов. Вот. И то, что вы говорите, еще раз подчеркиваю, что их как раз нет, с чем я полностью согласен.
В таком случае, если это долго продолжается, а мы уже видим сложности в экономике, я понимаю, что на YouTube, особенно с перекошенными лицами, на обложках масса заявлений о том, что экономике России осталось столько-то, месяц, два, 2 недели. Но нет, мы наблюдаем сложности, в том числе последствия санкций, которые начинают проявляться все более и более зримо. Но правительству, чтобы привлекать, например, людей на войну, вовсе не обязательно повышать выплаты. Им главное предлагать больше, чем есть в экономике. Если в экономике спад, снижение, и людям некуда податься, ну вот кто-то пойдет и за такие деньги. Тут, опять же, есть долгосрочная основа.
Есть. Я тоже это слышу в последнее время, что когда я говорю, что нужно повышать зарплаты, чтобы процесс продолжался, мне начинают говорить, что в некоторых регионах действительно есть серьезная перспектива роста безработицы, закрытия предприятий, особенно в таких совершенно депрессивных отраслях. Вот. Уже начинается перевод в некоторых регионах госслужащих на минимальную зарплату. Говорят, временно потерпите и так далее. А сколько, это непонятно. У людей есть обязательства, есть там, те же самые кредиты, ипотеки и прочее. И на самом деле значительная часть людей, и это тоже можно говорить совершенно открыто, вербуется в армию не только для того, чтобы заработать на будущее, а чтобы отдать прошлые обязательства. То есть людей, которые обременены долгами, их очень много. То есть в данном случае, безусловно, если ухудшение материального положения будет существенным, особенно в отдельных регионах, можно предполагать, что даже эти суммы будут рассматриваться как, скажем так, единственная отдушина. Может быть, да, это правильный подход. Но еще раз, понимаете, я не думаю, что власти рады экономическому замедлению в надежде на то, что оно подвигнет больше людей идти на войну. Это, конечно, для них неожиданное явление, неприятная неожиданность. Вот. Но в любом случае, я думаю, что средства у государства все равно пока есть. И вопрос заключается исключительно в том, насколько они готовы, во-первых, на какой срок они смотрят, и во-вторых, насколько они готовы отказаться от некоторых своих фобий. И это большой вопрос, он уже выводит нас за рамки такой смертономики, переводит в обычную экономическую жизнь. Но мне кажется, что сегодня, вот вы сказали про санкции, которые начинают действовать, да, они начинают действовать, и дай бог, чтобы они действовали еще более радикально, но мне кажется, что вот в замедлении экономическом и в наступающей рецессии 26-го года фактор санкций это процентов 25-30, а фактор безумия власти это процентов 70-75. Потому что все, что делает сегодня власть, это абсолютно противоположность тому, что она когда-то раньше делала и в чем была успешной. Да? Это, по сути, отказ от любых форм либерализации в экономике. А она всегда была успешна. Первый срок Путина – низкие налоги, огромный всплеск доходов бюджета. 22-й год – параллельный импорт, перестроенная экономика, мораторий на банкротство, послабление в отношении банков, и экономика прекрасно выезжает. Да, там рубль идет вверх, и все начинает пузыриться. А сейчас, да, давайте перекроем границы с странами Евразийского Союза, поставим везде таможни, больше соберем денег. Сейчас мы перекроем там импорт автомобилей за счет утилизационного сбора, а в результате у вас нет дополнительных поступлений по утилизбору. У вас есть падение продаж автомобилей, потому что вы в облака загнали цены, да? А сейчас вы еще, так сказать, наедете на малый бизнес, на самозанятых, и у вас все уйдет в тень. У вас уже, так сказать, теневой сектор процветает просто по той простой причине, что вы еще заодно рубите интернет, уничтожая там такси, которые там, Яндекс.Такси, которым нужна геопозиция, никто не может мобильного телефона зайти. В платежные терминалы в провинции уже практически нигде не работают, потому что они тоже на это зациклены, а у вас уже нет, да, до конца войны не будет. Вот, поэтому в данном случае, еще раз повторю, власть делает огромное количество ошибок. Да? Ну хорошо, вот я всегда повторяю одну и ту же вещь. Первые два срока Путина. Экономика прекрасно развивается, все счастливы. Какая инфляция в среднем годовая? Можно вспомнить, как вы думаете?
Ну, 10, хочется сказать.
12,8. С 2000 по 2007 год. И темп экономического роста 6,9%. И в чем проблема? Да ни в чем. Зачем вам нужно было загнать инфляцию в 5, ставкой в 21? Вот это самый важный фактор экономического замедления 2025 года. Никакие санкции так не поработали.
Про Смертоновику предлагаю следующим образом завершить. Я не посмотрел перед нашим разговором, потому что мне по ходу беседы пришла эта мысль, сколько вообще стоит жизнь в России. Я имею в виду, что сколько платили за, например, теракты погибшим и раненым, ну, это были миллионы, да, если ранение, то сотни тысяч рублей. Сколько стоит новорожденный? То, что касается материнского капитала и других форм поддержки, ну, это сотни тысяч рублей, но даже в лучшие годы это не было суммой, на которую можно, грубо говоря, докупить детскую в большом городе, приобрести квартиру на одну комнату больше. В городах поменьше, ну, возможно, но там проблемы были с локальными рынками, да, строительными. Ну, неважно. В общем, это всегда были небольшие суммы. Российское государство даже с некоторым апломбом давало деньги во время пандемии, рассылало всем, там, например, детям, да, по 10 тысяч рублей, вот такие вертолетные деньги, и это подавалось как что-то немыслимое, хотя по тогдашнему курсу, ну, сколько это? В районе $100, наверное, было. Смешно сказать. Украина оказалась таким приоритетом, когда, говоря экономическим языком, вот этот welfare, перераспределение через убийство, через смерть в регионы, семьям, не самым богатым частям российского общества, происходит в заметных количествах. Можно ли попробовать этот своеобразный welfare трансформировать во что-то более мирное? Представляете ли вы себе будущее? Вы сказали, что для вас эта смертономика – это не цель, а процесс. Что это будет как-то переориентировано, ну, в том числе с выгодой для власти сейчас? В новостях везде Иран, там такая система есть. Субсидирование, социальная поддержка, раздачи, вот это все. Можно ли все это перенастроить, заключив новый контракт с обществом без убийств?
Смотрите, здесь две темы. Одна экономическая, другая, скажем так, морально-политическая. Экономическая тема заключается в том, что, я думаю, в этом нет особых проблем. Это можно сделать. Но в России, вот вы сказали про детей, про жертв терактов, в России государство до войны никогда не хотела брать на себя ответственность за что-либо. Вот когда я пытался сравнивать ситуацию смертономики с гражданским сектором до периода украинского вторжения, я обнаружил очень интересную вещь. Потому что, например, да, жертвы терактов, да, там выплачивались компенсации, там было по миллиону, по-моему, по 2 миллиона рублей, там были, соответственно, федеральные компенсации, региональные компенсации и так далее, и так далее. Были компенсации, но мизерные, там, по-моему, 500 тысяч в случае несчастных случаев, да, Семь озера, зимние вишни и так далее, и вот здесь начинаются очень интересные вещи. Когда возникали большие резонансные трагедии, типа там хромой лошади, зимние вишни и многие другие случаи, то очень быстро, вот если сейчас забить в Google, а там сколько, так сказать, какие компенсации получили, значит, погибшие там. И там выяснится, что компенсации были гигантские, там 3 миллиона, 5 миллионов, там где-то даже было чуть не 7 миллионов. И когда ты начинаешь разбираться, оказывается, что государство выплачивало там стандартно 500 тысяч рублей, а вот эти 3-5 миллионов, это были, так сказать, компенсации, выжатые из бизнеса, который был за это ответственен. Я не говорю, что бизнес был прав. Он, конечно, был за это ответственен, но это были даже не страховки, да, страховые компании, а это были именно, так сказать, там на шахте, соответственно, корпорация, которая владеет шахтой, создавала фонд помощи из там, дивидендов или там, доходов бывших прошлых периодов. В случае там, с «Зимней вишней» там были, соответственно, благотворители подключались, тоже крупные предприниматели из региона. Но, кстати, набирались эти фонды, они распределялись среди родственников погибших, а в прессу подавалось, что вот огромная компенсация, значит, все, так сказать, потребности удовлетворены, всем все раздали, как могли, от себя оторвали. Государство само по себе очень не хотело ничего на это дело жертвовать никогда. Вот. Поэтому война переломила ситуацию. Насколько она трансформирована на послевоенный период, Большой вопрос. Я думаю, что, в принципе, конечно, табу на такого рода цифры сняты. И, естественно, ну, на мой взгляд, если вы хотите, да, постоянно проводите идеи демографической политики, активное повышение количества жителей, да, увеличение, улучшение демографической ситуации, то ну, очень странно платить за рождение меньше, чем за смерть. Это просто само по себе очень странная вещь. Вот, если вы можете, так сказать, платить там, по 15 миллионов за погибшего на войне, то я думаю, что, конечно, довести там цифру за хотя бы второго ребенка до 10 миллионов, ну, я думаю, больше, чем достаточно, больше, чем возможно. И опять-таки создать более разумный механизм возможности их трат достаточно быстро. Потому что ведь материнский капитал изначально был в таком довольно отложенном варианте. Это раз. Второй момент, который вы сказали, это вопрос о том, можно ли это быстро переориентировать. Вот здесь сложный вопрос. Потому что, смотрите, общество, вообще люди быстро портятся морально-этически и очень плохо восстанавливаются. И вот здесь, мне кажется, мы видим некий ренессанс ситуации там, 90-х годов. Я не буду повторять там Путина о том, какое это было ужасное время. Время было такое противоречивое, но не самое ужасное. Но это было время, когда действительно в российском обществе возник очень сильный элемент криминальной культуры. И вот тогда, по большому счету, цена жизни рухнула просто в пол. Да? Преступность выросла масштабнейшим образом. Принципы и мораль устранились из процесса. Да? То есть, условно говоря, участие в бандах было абсолютно нормальным, если не сказать цивилизованным, но вполне допустимым бизнесом во многих регионах. Люди на этом, кто-то терял жизнь, а кто-то, наоборот, поднимался, делал карьеру, зарабатывал деньги. То есть, и тогда, естественно, никто ничем не гнушался. В этом отношении очень интересно, например, посмотреть статистику российской преступности за 90-е годы. По всем позициям. Убийства, тяжкое причинение вреда здоровью, кражи, грабежи, разбой и так далее, были подскок статистики в разы. По одному преступлению было существенное падение по сравнению с концом 80-х годов, это было, извините, по изнасилованию. То есть, в данном случае, очень интересная статистика, то есть, прямое насилие, воровство, грабежи шли вверх. То, что можно было, так сказать, на Тверской купить проститутку у каждого столба, моментально шло вниз. Доступно, неважно. Все остальное...
Может, не регистрировалось. Это
может быть, не регистрировалось.
Рискованно.
Хорошо, допустим. Ладно, не будем сейчас даваться. Но так или иначе, криминальная культура, она выросла, она сложилась чуть не как культ. Да? Даже и кино, и музыка. Все это, в общем, подвигало к тому, что да, все это нормально. Бандитский Петербург и так далее. Вот сейчас мы видим еще больше ренессанс. Просто фанатичный ренессанс того, что мы создаем музеи, школьные комнаты с героями СВО, которые даже не могут объяснить, собственно говоря, зачем они туда пошли, по большому счету. Вот. И это будет иметь большие последствия. То есть для общества вот, мысль о том, что можно взять ружье, кого-то стрельнуть, заработать огромное количество денег на этом, а государство, не просто потом от него скрываясь, а наоборот, так сказать, будучи героем, вот это будет иметь тяжелое влияние на общество и на его моральные ориентиры. Вот это я абсолютно убежден.
Спасибо огромное. Это был экономист Владислав Иноземцев.
Вам спасибо и всем зрителям всего хорошего.
Если вам был любопытен этот разговор, оцените его и другие видео на этом канале, а также подписка, лайк, комментарии, уведомления о новых роликах, в том числе, чтобы не пропустить регулярное объяснение событий войны от Дмитрия Кузнеца. С вами была Медуза. До встречи.